студии Никита Воронков и Евгений Майструк. Приветствуем всех, приветствуем Евгения.
Так, да? Да, приветствуем Евгения, да, и всех тоже.
Это дневной дайджест новостей, он у нас традиционно в 15.00 в... Ну, во всяком случае, сентября так заведено. В ковидные времена он смещался на 18.00, но теперь мы возвращаемся к...
Что-то происходит. Смотри, Наталья Комарова, переизбранная руководителем Ханты-Мансийского автономного округа, официально вступила в должность губернатора. Еще выборы не везде закончились.
А, я думал, ты скажешь, она подала уже... в отставку.
Тогда она уже официально вступила в должность. Как это так?
Тогда
это
бы твое удивление было бы действительно искренним.
Искренним. Победила? Победила и подала в отставку.
Ну как победила? За нее голосовали депутаты.
Ну,
если
в общем,
мы говорим про
выборы
ХМАО.
Сегодня. Сегодня единый день голосования в России. Да, вот. И мы должны сказать, что ни из одного региона не поступало жалоб о несоблюдении санитарных норм. Вот об этом сообщает СПЧ. Но это чем тебе не прекрасная новость? Не было, по словам представителя Совета по развитию гражданского общества и правам человека, отказов членов комиссии от работы в связи с возможными рисками. Вот так. Ну, видимо, имеются в виду эпидемиологические риски, да? Постепенно растет явка, говорит. Ну, кое-где уже закончилось голосование.
Ну,
на востоке России уже голосование закончилось.
На востоке России уже на Камчатке подсчитали более половины бюллетеней.
В этом году проходят свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах Российской Федерации. И мы уже, конечно, рассказывали о том, что не голосуют сегодня только в Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурге. Я послушал ваш чудесный разговор с политологом Александром Коньковым, который буквально час назад был в нашем эфире, вырезал оттуда фрагмент, на мой взгляд, самый интересный. Давайте, предлагаю его послушать.
Ситуация не стала развиваться по худшему сценарию. У нас прошла уже, по сути, избирательная кампания в связи с принятием поправок в Конституцию, которая, в общем-то, многие акценты расставила, в том числе послужила природным громоотводом для вот тех настроений, которые, может быть, могли быть какими-то такими протестными. Хотя, еще раз повторю, результаты, которые через несколько часов будут озвучены, наверное, нам покажут более явную картину.
Вот такой прогноз Александр Коньков сделал в эфире «Радио Спутник». Мы расскажем сейчас о том, что будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Выборы проходят в 20 регионах России, выборы высших должностных лиц. В 18 из них они прямые. То есть сразу голосуют люди. А, значит, в двух голосуют парламенты региональные. Да? Депутатов законодательных органов избирают в 11 субъектов. В 4 субъектах проходят дополнительные выборы депутатов Государственной Думы по одномандатным округам. Это Курская, Ярославская, Пензенская области, Республика Татарстан. Мы ждем закрытия участков для того, чтобы результаты уже наконец-то озвучить, да?
Да, я смотрю, вот по последней информации, если мы говорим об Иркутской области, то явка избирателей на досрочных выборах губернатора там на 18.00 составила 30%, ну, чуть больше 30%. То есть не такая уж она прямо и беспредельная.
Беспредельная — это что значит?
Ну, были, например, по Татарстану явка. Уже к утру сегодняшнего дня было 42%, ну, к примеру.
Ты имеешь в виду невысокое?
Да. Невысокое, да, вполне ну, себе. Да. 30%.
Меньшинство выбирает, как будет жить большинство. Ну, это нормально. Все, теперь дело после того, как порога явки нет, после того, как нельзя голосовать против всех, Ну что?
Ну, запротив всех, можем, но так сколько? До 4%.
Как ты знаешь?
Всегда. Но это такая математическая статистика.
Ну вот в одном из подмосковных городов могут аннулировать порядка 100 бюллетеней в связи с возможными нарушениями. Но на общий исход выборов, говорят в избирательной комиссии, это никак не повлияет, и обещали досконально разобраться в данной ситуации. Вот такие приходят сообщения. А еще, например, уполномоченный по правам человека госпожа Москалькова получила жалобу на использование административного ресурса во время выборов на одном из избирательных участков в Челябинске. Ну вот о таких нарушениях нам сообщают.
Да, и по поводу Камчатского края, я говорил по явке, а там есть уже данные ЦИК после подсчета 50,32.
То есть ты уверен, да, что нас никто не может послушать сейчас на Камчатке и готов вот прямо
сейчас
взять и озвучить, да?
А ты знаешь, там это математически он уже недосягаем.
Кто?
Владимир Солодов, временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края. 81% после подсчета 50% протоколов. Угу. Но такого просто не бывает, что остальные все 50 за его соперников он проигрывает. Я думаю, как бы мы
хорошо
озвучили просто данный ЦИК. ЦИК бы тогда бы их не публиковал, понимаешь? Ну, если бы нельзя их было озвучивать.
Все хорошо, хорошо, как скажешь. Тогда, может быть, расскажем о не менее значительных событиях, но в соседней стране.
Расскажем.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Не менее 10 участников несанкционированной акции протеста задержаны в районе проспекта Независимости в центре Минска.
Вот это... сейчас сообщают о том, что большая колонна протестующих с бело-красно-белыми флагами двигается по проспекту Независимости и также по проспекту Машерова.
Стелли Минск, город-герой,
да,
идут.
Еще... Из Минска передают о том, что протестующих некоторое время сопровождала спецтехника. Сегодняшнюю акцию организаторы назвали «Марш героев». Сообщается, что десяток БТР, другая спецтехника, стянуты были к Дворцу Независимости, к рабочей резиденции президента Александра Лукашенко. Неподалеку также, как передают, стоят джипы с наваренными сверху рамами. Площадь государственного флага, в центре которой стоит высокий флагшток, оцепили солдаты внутренних войск. Но я нашел информацию еще и о том, что автопробег сторонников Александра Лукашенко направился из Минска в мемориальный комплекс «Хатынь» сегодня. Судя по фотографиям агентства «Белта», участвуют люди на десятках автомобилей, все они украшены государственными флагами, не бело-красно-белыми, а государственными флагами Белоруссии, воздушными шарами, то есть такие разнонаправленные действия. Ну, хотя, конечно, десяток автомобилей, например, да, и... То число протестующих, которое сегодня собирается в центре Минска, ну, это, в общем-то...
И то число автомобилей, которые обычно сигналят.
Да, так что это, конечно, сейчас мы должны сказать, что это разные весовые категории. Но сейчас появляется сообщение о том, что в центре Минска отключают интернет.
Да, но, ну, во всяком случае, по белорусским телеграм-каналам проходит такая информация, и некоторые корреспонденты различных СМИ, находящиеся на месте событий, сообщают, что действительно очень серьезные перебои с интернетом, и это очень похоже на попытку отключения.
Вот. А я тебе скажу, что опубликована информация о том, что американцы якобы консультировали белорусские власти и предоставляли технологии для блокировки сайтов в интернете. Об этом со ссылкой на свои источники, близкие там, к чему-то там, близкие они, сообщает агентство Bloomberg. Вот, американское, опять же, агентство. Компания, о которой идет речь, заявляет, что ее продукты, ну, в своих рекламных слоганах, что ее продукты способны блокировать работу более 150 миллионов сайтов. Я не знал, что вообще столько сайтов есть. Сообщение отмечает, что американцы проводили личные встречи с представителями властей Беларуси, а потом вот Минск получил специальное оборудование. Вот так вот. Американцы помогали белорусам, сообщают, да, отключать интернет. Видимо, вот так вот, как сейчас нам передают.
Ну, вот
да?
как рубильничком, рубильничком, бац, и все.
Но, смотри, военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин, в интервью «Радио Спутник» сказал, что это вот вся вот эта информация не более чем рекламный ход, а сайты на самом деле мог вполне себе блокировать Китай. Давай послушаем.
Судя по разведпризнакам, эти сайты блокировал Китай. Китай, который до этого очень хорошо вложился технологически в Белоруссию. Не случайно IT-технологии Белоруссии входят в топ лучших в Европе. А дальше пусть американцы размышляют.
А в чем состоит реклама, как считает наш собеседник? В том, что вот американская компания говорит, что она якобы
умеем,
готова.
Можем.
Да, умеем, можем. Но Здесь сразу возникает вопрос, можем, действительно ли белорусские власти обращались к американской компании, вот кто теперь может нам это или подтвердить, или опровергнуть? А во-вторых, действительно, есть ли там след Китая, и почему, и почему об этом так мало говорят? А в-третьих, если они могут заблокировать 150 миллионов сайтов...
Почему они до сих пор это не сделали?
Почему интернет в Беларуси время от времени, собственно, работает и включается?
Нет, так имеется в виду не перманентно заблокировать, а вот по необходимости.
По необходимости, ну, вполне возможно. В общем, это такая загадочная история. Мы сейчас продолжаем следить за сообщениями из Белоруссии. По-прежнему сообщается о том, что белорусские силовики продолжают задержание. Уже несколько десятков человек, как сообщает информагентство, задержаны. Накануне также в центре Минска проходила акция протеста, в ней в основном принимали участие женщины, это такая женская акция протеста, 114 человек были задержаны правоохранительными органами по официальным данным Министерства внутренних дел. Ну и, конечно, в связи с ситуацией в Беларуси нельзя не вспомнить о том, что на завтра запланирован визит в Россию белорусского президента Александра Лукашенко, который, как оказалось, приедет не в Москву, а в Сочи, сообщают, да, потому что сначала Песков говорил, это пресс-секретарь Кремля говорил о том, что в Москве ждут Лукашенко, оказалось, что переговоры состоятся в Сочи. Ну и основная тема переговоров, никому она официально неизвестна, но говорят, что основная тема переговоров — это, конечно же, внутриполитическая ситуация в Беларуси. Я надеюсь, мы сегодня еще к этому вернемся в течение дня.
И интеграционные процессы.
Поговорим. И интеграционные процессы, но это тоже слово, которое, в общем, употребляется уже на протяжении 10 лет там, или даже
больше,
да. А вот внутриполитическая ситуация в Беларуси — это вот нечто новое в свете обсуждений лидеров двух государств. Еще говорят о том, что удивителен этот визит белорусского президента в Российскую Федерацию и потому, что обычно государственные визиты происходят уже после инаугурации главы государства, который, соответственно, последует за любыми выборами. Тут ни о какой инаугурации Лукашенко пока говорить не приходится, акции протеста продолжаются.
Но тут да. Этот визит не носит, по-моему, статуса государственного, это заявлено как рабочая встреча в филях.
Тебе вот нечего возразить. Ну, частный, да?
Но поэтому и никаких документов, никаких пресс-конференций, никаких пресс-подходов.
Может быть, заявлено как хочешь, но понятно, что это переговоры лидеров двух государств.
Это факт.
Так что тут как бы можно все что
угодно
говорить.
Но они тоже, оказывается, имеют свою градацию, понимаешь? Тут наш коллега Илья Харламов мне провел целую мини-лекцию по этому поводу.
Можно послушать. У нас все записи хранятся в интернете. Все, кому это важно, могут прослушать. Что,
это было
как
в пятницу
и почему
вечером.
В пятницу вечером, да, можно прослушать лекцию от нашего коллеги, который, конечно же, в этом разбирается гораздо лучше нас. Если надо, еще лекцию обязательно прочитает. Так вот, президент Белоруссии завтра, как ожидается, прибудет в Сочи, если этому не помешают какие-то
погодные условия,
какие-то ситуации, может быть, чрезвычайные, потому что я уже не уверен ни в чем, когда речь идет о Белоруссии.
Ну, да, собственно, меняется все очень стремительно.
А затем, как меняется, вы можете следить как раз и с нашей помощью. Мы расскажем о том, что происходит в том числе и в Белоруссии, и в белорусской столице.
И под конец скажу, что белорусский оператор А1 сообщил, что по требованию властей снизил пропускную способность интернета в Минске. Mm-hmm. Так что, в общем-то, тайное стало явным. Более 300 человек, задержанный
вообще,
в Париже.
Сводки о задержании. Да, но это произошло накануне. Значит, в Минске 114 вчера задержали, в Париже 300 задержали. Ну, в общем, что-то по всей Европе задерживают людей. Накануне там возобновились протесты желтых жилетов. Именно в Париже. Это первая акция за несколько месяцев. И понятное дело, что раньше митинги в Париже не проходили. Их приостановили из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. Ну вот теперь один из лидеров вот этих желтых жилетов, Жером Родригес, он говорит, борьба продолжается, и протестующие возвращаются к ценностям 17 ноября 2018 года. Знаешь, да, что это за ценности?
Напомню, пожалуйста.
Ага, вот, потому что я бы с удовольствием тебе напомнил, но тут, если слушать Жерома Родригеса, они возвращаются к борьбе за ценности 17 ноября 2018 года. Вот теперь я только могу напомнить, что сначала они выступали против введения топливного налога. Там акцизы, предположим, это очень сложная схема, но в результате, конечно, это должно было привести к повышению цен на бензин. Ну, хорошо, власти пошли им уступки. Говорят, давайте введем мораторий. Макрон прям говорит, давайте введем мораторий и подождем немножко. Хорошо. Тогда они стали требовать повышения минимальной заработной платы. На что Макрон им тоже сказал. Ну, там они протестовали, но тоже сказал. Ладно, хорошо.
Давайте и здесь мораторий введем.
И тут желтые жилеты потребовали отставки президента Эммануэля Макрона. И вот здесь вот, я так понимаю, он ждать не согласен. Вернемся к этой акции протеста, которая прошла в Париже, где 300 человек были задержаны. Но в Париже еще более-менее ситуация. Там хотя бы эту акцию желтых жилетов разрешили. Потому что в Тулузе, например, как раз из-за сложной эпидемиологической обстановки, говорят власти, никаких акций протеста проводить нельзя, потому что будет вторая волна коронавируса. А если будет вторая волна коронавируса, то, собственно, будет плохо всем, от Макрона до самого обыкновенного участника протестных акций, вот этих желтых жилетов. Но, смотри-ка, опять академик Российской академии наук, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский говорит, что второй волны вот этой коронавируса в связи с акциями протеста, в общем-то, скорее всего, не предвидится, чем, собственно, конечно, меня удивил.
Многие участники этого протеста ходят в масках. Поэтому, видимо, серьезных всплесков заболеваемости не будет, если они тоже будут придерживаться мер предосторожности. Если человек, у которого коронавирусная инфекция, ходит в маске, то это значительно снижает риск передачи вируса от него. А, естественно, если в маске ходит также и человек не зараженный, то это еще более снижает.
Ну вот, а Воронков сидит тут без маски.
Но это я сейчас во время беседы, да, в микрофон.
Ладно. Тогда ладно.
А силовики-то так вообще в балаклавах. А у них еще и есть на шлемах визоры, то есть они вообще защищены.
Защищены. Значит, никакой второй волны не будет. Почему вообще говорят о этих желтых жилетах именно сейчас? Потому что все гадают во Франции, пойдет ли Макрон теперь на уступки, не в смысле того, уйдет ли он наконец-то в отставку, как того требуют желтые жилеты. Скорее всего, не уйдет, потому что сейчас, в отличие от Алана, у него он предпочитает, судя по тому, что нам рассказывают люди, разбирающиеся во французской политике, он предпочитает силовой вариант. Силовой вариант решения проблемы с повышением пенсионного возраста и с отменой социальных льгот огромной группе населения, которая, собственно, вот эти социальные льготы, по мнению нынешнего правительства, как раз и тормозят развитие французской экономики.
А что значит силовой вариант?
Силовой вариант, сейчас я тебе расскажу. Угу. Говорят, что если в ближайшее время не поотменять все эти социальные льготы, которых во Франции там сотни, то экономике Франции придет конец. Силовой вариант. Почему этот вариант Макрона называют силовым? Потому что, в отличие от предыдущих президентов Франции, он готов до конца идти для того, чтобы повысить пенсионный возраст. То есть, говорят, или вы сдаетесь перед желтыми жилетами, и, как предыдущие президенты, вас вряд ли переизбирают, или, вы, собственно, вы уже найдете в себе силы для того, чтобы этот пенсионный возраст и социальные льготы в какой-то степени поотменять, и тогда... Скорее всего, с экономикой проблем будет гораздо меньше, а значит, поддержка населения будет гораздо выше. Как раз именно у того главы государства, который найдет в себе силы эти реформы провести. Пока на протяжении последних десятилетий, трех десятилетий, только увеличивалась социальная помощь, и пенсионный возраст во Франции остается по-прежнему на уровне 60 лет, хотя продолжительность жизни увеличилась, средняя ожидаемая продолжительность жизни за 40 лет увеличилась до 82 лет. То есть это один из самых высоких показателей.
А у них общая планка, что ли?
Общая планка 60 лет. Но при этом, например, машинист электропоезда может уйти в 53 года, на пенсию. И таких, я не говорю уже о пилотах, о военных, о полицейских, да, то есть целый огромный пласт населения, который имеет право уйти гораздо раньше на пенсию. И говорят, что это очень большая проблема для французской экономики, которую, скорее всего, Макрон попытается, по крайней мере, попытается решить, в отличие от предыдущих президентов.
Ты знаешь, что тут даже понятно, что по сравнению с соседними, даже европейскими странами по Евросоюзу, с Францией большая разница. У них там 65+, поголовно практически у всех.
И о пенсионном возрасте говоришь.
Да. А так еще и даже, и если с Россией сравнивать, то это тоже 60 лет.
В общем, сейчас Макрон
удивляет.
Или победит, или, в общем-то, его не переизберут.
Но на самом деле, сколько сейчас желтых жилетов вышло? Чуть более 1000.
Потому что боятся коронавируса.
Да, мы помним, что
которую
мы отсылали, там их было очень много.
Меня это удивило, ты сейчас сказал. Около 1000. Из них треть задержана.
Значит, это вышли самые активные. Да. И самые такие рьяные желтые
Наблюдаем
жилеты.
Наблюдаем за ситуацией во Франции.
А пока перемещаемся в Великобританию.
Севернее, да.
В эфире радио «Спутник».
Тем временем в Минске уже около 250 человек задержано, но там людей на улице побольше, чем было в Париже. Но мы обещали Лондон, который готов отказаться от некоторых норм прав человека.
Местные журналисты узнали, что правительство Джонсона уже готовит свои предложения. Речь идет о наиболее чувствительных, как они выражаются, для жителей Британских островов в сферах. Это отказ от некоторых пунктов закона о правах человека 98 года. Что этот отказ? Он сделает более простой депортацию нелегальных мигрантов. Сейчас практически невозможно их оттуда депортировать. И военнослужащие будут защищены от обвинений в нарушении прав человека во время миссий за рубежом. Но говорят, что теперь, если это действительно так, то грядет новый, причем очень мощный конфликт между Великобританией и Евросоюзом. Вот что по этому поводу говорит первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев.
Если вспомнить историю взаимоотношений Соединенного Королевства с Европейским Союзом, то именно вот это социально-гуманитарные проблемы долгое время были серьезным камнем преткновения. Да, еще во времена Маргарет Тэтчер она отчаянно противилась распространению на Великобританию европейских социальных норм и гарантий и заявляла о том, что она не для того так долго боролась с профсоюзами, например, за ограничение прав на практически бесконтрольные забастовки, для того, чтобы из Брюсселя через задний двор эти нормы были распространены на Великобританию.
Можно, например, привести историю Абу Катада. Это иорданский террорист. Его преступления, никто не сомневался, они были доказаны. Никак Великобритания не могла его депортировать на родину, где были готовы уже уголовные дела. Реально доказанные преступление, и, в общем, в этом не было никаких сомнений. А почему из Великобритании его никак не могли депортировать? Ну, потому что Европейский суд по правам человека блокировал это решение, объясняя, что в Иордании ему может грозить смертная казнь. Да. Ну, даже если не будет грозить смертная казнь, потому что потом уже иорданское правительство сказало, что хорошо, мы не будем применять высшую меру наказания в отношении Абу Катада. Все равно это решение было блокировано, решение Великобритании о депортации, потому что ЕСПЧ решил, что, а может быть, не до конца будут соблюдены все права человека Абу Катада в Иордании. Ну, в общем, 8 лет, надо отдать должное британским правоохранительным органам и Минюсту, все-таки удалось это сделать, и депортировать террориста на родину, где он, конечно же, был...
В Великобритании он хотя бы в тюрьме содержался в это время? Или на свободе?
По-разному было. Сначала в тюрьме, потом на свободе, потом обратно в тюрьме. Ну, то есть по-разному это было. Более того, Великобритания платила ему и его семье...
Пособие по безработице?
Пособие, да-да-да. Причем, ну, британское пособие, надо понимать.
Спасибо большое Евгению Майструку. Мы говорим...
Никете Воронкову.
Спасибо.